Александр Якубович. Специалист технической поддержки. Книга вторая. Глава первая. Так сложилось, что Сеул был крайне разношерстным городом. Беспорядочная застройка соседствовала со строгими улицами городского плана. Старые здания, построенные в первые десятилетия последней войны, сейчас легко ютились в тени высоток и небоскребов. Казалось, в этом городе найдется место каждому, от провинциального старика, который впервые в жизни выехал из своей деревни в поисках работы, до молодого высококвалифицированного выпускника Сеульского университета. Нашлось в Сеуле место и диаспорам. Были тут и район тайцев, и русскоязычный квартал, где половина вывесок пестрела надписями на кириллице. Отдельно держались индийцы, приехавшие на заработки. Им в противовес также особняком кучковались гастарбайтеры-пакистанцы, но самой крупной диаспорой Сеула были, несомненно, китайцы. Причем, в отличие от прочих кварталов, возникших стихийно, сеульский Чайна-таун был основан абсолютно официально еще в конце XIX века и гордо значился на карте города, расположившись в районе международного порта Инчхон. Благодаря этому, как и полтора столетия назад, китайская диаспора имела большое влияние на сеульские грузоперевозки, связи в порту и активно возила морем товары со своей родины в Корею. Улочки китайского квартала были довольно узкими и запутанными, но там на каждом шагу можно было увидеть сувенирные лавки, чайные комнаты или небольшие семейные ресторанчики, которые предлагали всем желающим купить что-то на память, выпить чаю или перекусить традиционными китайскими блюдами. Из места отселения и компактного проживания приехавших на заработки китайцев Инчхон стал местом туристическим и позволял любому обывателю прикоснуться к культуре Поднебесной, не покидая географических пределов Сеула. Но все было так, пока ты не сделаешь шаг в сторону с центральных улиц китайского квартала и не погрузишься в настоящий Инчхон, контроль над которым принадлежал триаде. Ким Аран стояла на пороге небольшой туристической чайной и буквально тряслась от страха. Ноги девушки подкашивались. Все ее нутро говорило, что ей следует бежать отсюда, сломя голову. Но она прекрасно понимала, что ее найдут. Точнее, она даже не успеет покинуть пригородов Сеула. А если сможет сесть на скоростной поезд до того же Пусана, то ее примут на перроне. Ее будут ждать на каждой станции. Бежать некуда. Можно только принять свое наказание. «Заходи», — на ломаном корейском скомандовал ничем не примечательный с виду китаец, лениво куривший у входа. Генеральская дочь вздрогнула, но подчинилась. Отпираться смысла не было. Если она сейчас дрогнет, если не сможет доказать свою ценность, то ее тело даже не найдут. Триада не прощает ошибок и не оставляет следов. Это известно всем. Оказавшись внутри чайной, девушка смиренно проследовала к одной из боковых комнат для проведения церемоний. Сюда обычно заводили туристов, которые хотели погрузиться в культуру чая Поднебесной, где работники заведения устраивали для них целое получасовое представление. Отношение к настоящей чайной церемонии это действо имело мало. Но людям нравилось, и они охотно платили за часовое посещение комнаты неплохие деньги, что и было нужно владельцам заведения. В чайной комнатушке Ким Аран уже ждали. Несколько мужчин, во главе которых сидел старый китаец с цепким взглядом, одетый в простую рабочую робу портового служащего. На низком столике, на специальном подносе, стоял простенький глиняный чайничек. Такой старый, что, казалось, он вот-вот рассыплется в пыль. И такой же глиняный стакан. Ничего не говоря, старик потянулся к стаканчику, в который был налит чай, и сделал мелкий глоток, пропуская напиток сквозь зубы. Цокнул, достал из кармана мятую пачку китайских сигарет и, ловко выбив папиросу щелчком пальца прямо себе в зубы, повернул голову. Один из его подручных в тот же момент склонился перед боссом, чиркнул спичками, давая ему закурить.
«Ким Аран», — проскрипел старик.
Его корейский был весьма сносным, почти неотличимым от говора местных, ведь он прожил в Сеуле значительную часть своей жизни.
«Господин Мадонг, прошу!»
Тут же рухнула на колени генеральская дочь, распластавшись перед боссом триады. «Умоляю!»
«Что я тебе говорил, Ким Аран?»
— спросил господин Ма, делая глубокую затяжку и выпуская облачко вонючего сизого дыма.
«Я говорил тебе вести дела тихо и аккуратно, раз уж ты пришла за покровительством нашей организации. Мы приняли тебя, обозначили задачи, оказали помощь, чтобы ты взяла под контроль свою диаспору. А что сделала ты?»
«Это совпадение, господин Мадунг, умоляю, это все просто совпадение!» Продолжала причитать Кимаран, а на глазах девушки выступили злые слезы. «Я даже не знаю, кто на нас напал и чего они хотели!»
Сейчас Кимаран врала напропалую. Она догадывалась, кто стоял за нападением. Крысёныш Каньон Сок, которого отделали ее парни, будто сквозь землю провалился. А потом пошли слухи, что он нашел себе покровителя, переехал в престижный район Сеула и щеголяет в брендовых вещах. Ассоциация внимательно следила за своими подопечными, пока те получали выплаты подъемных от правительства, и сделать выводы было несложно. Во всем виноват именно Каньон Сок. А как конкретно он получил такую власть и возможности, Ким Аран уже не интересовала. Ей никогда не нравился этот выродок с мертвецким взглядом, от которого ее бросало в дрожь. Было в нем что-то неправильное, звериное, будто бы она лицом к лицу столкнулась со своим деспотичным папашей-генералом, хоть и выглядел он как совершенно безобидный книжный червь. Прошло уже полтора месяца, а большинство ее парней до сих пор либо лежали пластом, либо еле передвигались на костылях. Пощадили только ее, Кимаран, но лучше бы ей переломали руки-ноги, как и всем остальным. Тогда бы у триады было к ней меньше вопросов.
«Тупая девка», — покачал головой Мадонг. «Что за молодежь пошла? Не знает она, да? Зато знаем мы. И это все твоя вина. Если бы ты вела дела так, как тебя учили, ничего бы из этого не случилось».
Мафиози прищурился, глядя на сгорбленную спину Ким Аран сквозь облако сигаретного дыма. По уму стоило пустить эту девку в расход. Она за полгода наломала столько дров, что это уже стало угрожать спокойствию всего их предприятия. Но на счастье Ким Аран им пришел очень любопытный заказ, который они даже сначала не восприняли всерьез.
«Ты бешеная девка, но для тебя есть еще работенка».
Бросил Мадонг, доставая из-под столика конверт с документами. Сначала триада отказалась от этого заказа. Даже прикасаться к этой работе не желала. Но обстоятельства изменились после падения Кимаран и потери контроля над северокорейской диаспорой. Это будет отличной проверкой для девчонки. Справиться, значит, так уж и быть. Триада закроет глаза на ее просчет и вернет Кимаран под свою длань. Провалится. Туда ей и дорога. Даже руки марать не придется. За китайцев все сделают другие люди. Увидев протянутый ей желтый конверт, девушка подползла к чайному столику и обеими руками приняла документы.
«Твой экзамен внутри. Сделай для нас одну работенку и будешь прощена», — улыбнулся Мадонг в очередной раз, затягиваясь сигаретой. «Справишься, и мы вернем тебе твое место смотрящей за северной диаспорой. Надо припугнуть одну особу. Может, подержать недельку на подвале, но без особого вреда. В документах найдешь контакты, на которые стоит надавить, чтобы подобраться поближе. Она частенько заглядывает в один клуб, где у нас есть свои люди. Почитаешь, разберешься, что к чему. Как сделаешь, что велено, жди сигнала. Поняла?»
Конечно же, он не договаривал. Незачем Ким Аран знать, кто на самом деле выступил заказчиком и что ее ждет, если она сунется на пролом. Но и давать северянке слишком много информации тоже было нельзя. Она ненадежна. От нее стоило бы избавиться, и Ким Аран крупно повезло, что у них появился этот заказ. Услышав, о чем идет речь, Ким Аран сразу же захотела отказаться. Это было очень серьезное и тяжкое преступление, за которое она на долгие годы может уехать в тюрьму. Но едва она потянула документы из конверта и увидела фотографию цели, ее губы расплылись в мерзкой ухмылке. На плотной фотобумаге какая-то богатенькая девчонка садилась в представительную черную машину. Но личность цели была ей не особо интересна. На заднем плане она увидела знакомую тощую фигуру человека, лицо которого она запомнила очень и очень хорошо. Особенно его тяжелый взгляд. На фотографии машину обходил Каньон Сок, видимо, готовясь сесть в салон с другой стороны. А значит, теперь она знает, каким таким образом этому ублюдку удалось так жестко ей отомстить. но последнее слово будет за ней. Ким Аран.
«Я очень постараюсь», — опять ударила лбом о пол девушка. «Я не подведу вас. Спасибо за проявленное доверие и возможность проявить себя».
Мадунг улыбнулся. Сейчас он одним махом решал сразу два вопроса — и с проблемным заказом, и с таким же проблемным исполнителем. Чем бы эта история ни закончилась, триада все равно останется в плюсе. А такие расклады он очень любил.
По королевскому люксу одной из лучших гостиниц Сеула прокатился женский крик. «Отстань от меня! Хватит!»
«Ну чего ты? Иди ко мне!»
Пустая бутылка дорогого шампанского сиротливо выглядывала из стального ведерка, в котором вместо льда уже давным-давно стояла теплая вода. Два недопитых узких бокала, женское платье на полу, и там же рядом с ним белая мужская рубашка и брюки. Выдержав паузу и немного выпив, в итоге они раздевались, словно пара ненасытных подростков, совершенно не беспокоясь о том, что случится с их одеждой.
«Я скоро умру, сжалься!»
Крепкие руки Мунджина поймали Юн Хян Ми за талию и потащили сопротивляющуюся девушку обратно в постель.
«Говорю же, отпусти! Мне надо в душ!» —
воскликнула она, но Мунджин только рассмеялся и прижал обнаженную Юн Хян Ми к себе. Посопротивлявшись скорее для вида, чем с реальным намерением сбежать, Юн Хян Ми притихла и, положив голову на плечо мужчины, стала водить пальцем по его широкой груди.
«Если отец узнает, то он тебя прикончит», — тихо сказала девушка.
«Я его не боюсь», —
бравурно ответил Мунджин, закидывая свободную руку за голову и устраиваясь поудобнее.
«Ты взрослая самостоятельная женщина и сама можешь решать, с кем тебе спать».
Юн Дунджин был опасным человеком. Наверное, самым опасным из тех, кого знал Мунджин, но и сам мужчина был не так прост. Наверное, его прошлое и текущие навыки и стали причиной, по которой отец Юн Хян Ми был настолько резко против их отношений. Он видел в Мунджине себя, а для своей дочери он желал лучшей судьбы, чем у его покойной супруги, которая никогда не знала, вернется ли сегодня муж домой. Вечные командировки, постоянное напряжение. Юн Дунджин больше времени провел со своим нанимателем и господином Пак Кихуном, чем с собственной семьей. Так что, как только он узнал, что Юн Хян Ми закрутил роман с одним из его заместителей, Мунджин тут же вылетел с работы. Конечно, тогда Юн Дунджин мог его просто уничтожить, стереть в порошок, но вредить он ему не стал. Не захотел старый пес ссориться с единственной дочуркой, как и марать руки об ее любовника. Так что Мунджин смог через некоторое время после потери работы встать на ноги. Связался с бывшими коллегами из NIIS, поднял контакты армейских товарищей и собрал собственное агентство, которое выполняло самые сложные, а иногда не слишком чистые поручения. Но по Сеулу довольно быстро пошла слава о Мунджине, как о человеке крайне надежном и принципиальном. И он в глубине души надеялся, что рано или поздно сможет отойти от дел своего бизнеса, оставшись исключительно в роли генерального директора, после чего у него состоится очередной разговор с Юн Дунджином о его дочери. Вопрос только в том, сможет ли Юн Хян Ми дождаться этого момента, потому что пока дела обстояли таким образом, что во многом Мунджину приходилось участвовать лично. Как, например, в заказе Пак Сумин. Эту работу он не мог доверить никому из подчиненных. Слишком высоки были ставки.
«Я взрослая, но я и единственная дочь своего отца, а ты знаешь, на что он способен», — выдохнула Юн Хян Ми, закидывая ногу на мужчину и прижимаясь к нему еще крепче. «Нам надо заканчивать с этими встречами. Мы зашли слишком далеко».
«У тебя кто-то есть?»
— тут же спросил Мунджин, за что получил звонкий шлепок по животу.
«Идиот!»
«Да ладно тебе».
Мунджин прижал девушку к себе, успокаивающе целуя ее в лоб.
«Я просто пошутил».
«А вот мой отец шутить не будет».
«Давай не будем о грустном»,
— поморщился Мунджин.
«Как там, кстати, дела у твоей подруги? Этот заказ был крайне интересным. Давно я так не развлекался».
«Да в целом неплохо. Работает», — пожал плечами Юн Хян Ми. «А ты что-нибудь разузнал? Ты говорил, что этот северянин не так и прост, хотя я совершенно не понимаю, что ты в нем такое разглядел. Для Пак Сумин он что тот домашний зверек».
«Если дома можно держать волка, то да, тот еще зверек», — ухмыльнулся Мунджин. «Ничего не нашел, а у бывших коллег из NIS пока не спрашивал. Да и как-то не хочется, только в долги влезать по таким пустякам».
«Тогда почему тебя это так интересует?» — не унималась Юн Хян Ми. «Или хочешь приударить за моей младшей?» Мун Джин страшно вытаращил глаза и, приподнявшись на локте, с ужасом посмотрел на Юн Хян Ми.
«Я даже знать не хочу, как такая безумная мысль пришла тебе в голову. Твоя эта Пак Су Мин совершенно неуправляемая и безбашенная. Я даже не представляю, как она до сих пор жива с таким характером. Вспомни, из какого числа передряг мне пришлось ее доставать по твоим просьбам, и я, кстати, очень соболезную в этом плане Йон Куну. Работать на такую ведьму, наверное, просто невыносимо».
«Ты вообще-то говоришь о моей близкой подруге? Выбирай выражение», — возмутилась девушка.
«Я и выбираю», —
хохотнул Мун Джин.
«Она его там, наверное, уже до ручки довела своими капризами. Я таких людей за километр вижу».
«На самом деле все не так и плохо», — ответила Юн Хян Ми. «Пак Су Мин вроде стала немного увереннее в себе. Меньше пьет по вечерам и чаще остается дома. Уже достижение. Ее на месте даже дед, уважаемый Пак Ки Хун, удержать не мог».
«Вот как»,
— усмехнулся Мун Джин.
«То есть малыш Кан Ён Сок смог укротить твою дикую подружку?»
«Не говори глупостей», — возмутилась Ён Хян Ми. «Он ей совершенно не ровня. Ассистент и разносчик кофе. Просто это первый именно ее человек, а не присланный из агентства. Я думаю, Пак Су Мин наконец-то стала чувствовать ответственность не только за себя, но и за других. Господин Пак Ки Хун постоянно ей повторял, что семья Пак в ответе за каждого своего работника, а она никогда этого не понимала. Может, теперь поймет».
«Хорошо, что мы в ответе только сами за себя», —
улыбнулся Мун Джин, а его огромная ладонь скользнула по животу Юн Хян Ми ниже, к бедрам. «Джин, не надо! Мне надо и...» Вместо окончания фразы с губ Юн Хян Ми сорвался короткий стон, отчего мужчина стал улыбаться еще шире.
«Не уходи», —
шепнул Мун Джин, покрывая поцелуями шею и ключицы девушки.
«Еще так рано».
Юн Хян Ми сдалась. Вцепилась руками в широкую спину Мун Джина и прикрыла глаза, наслаждаясь моментом. В данную секунду ее совершенно не интересовало, что происходит с Пак Су Мин, который сейчас час, или что скажет отец. Юн Дон Джин прекрасно знает, где и с кем она. Не может не знать. Просто пока молчит и делает вид, что ничего не происходит. Это понимает и Мун Джин, так что они с Юн Хян Ми обманываются раз за разом, повторяя словно мантру, что это будет их последний раз. Сейчас девушка была просто рада, что в жизни ее подруги появился этот проблемный северянин, и у нее возник формальный повод выйти на связь с Мун Джином. Все остальное — их мимолетные встречи, короткие звонки, а потом и этот вечер, как и десяток таких же вечеров до него, были предопределены. Как предопределено и их скорое расставание. Иначе быть и не могло.